страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии, 960-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами продолжаем читать послание к евреям. Мы сегодня с вами в 6 главе. Нам есть сегодня о чем поговорить. У нас есть и интересные комментарии от вас, и вещи, которые я хотел бы сказать как раз в связи вот с этой темой, с темой, которую мы с вами начали поднимать в прошлый раз. Это тема об уверенности в спасении. Я бы даже действительно поставил вопрос не так, что вот можно потерять спасение или нельзя потерять спасение. Я бы поставил вопрос иначе. Можем ли быть уверены в спасении? Если да, то почему и на чем основана эта уверенность? И дальше, какие плоды, какие результаты она имеет в нашей жизни? Но сегодня мы с вами обратимся еще к одному аспекту этой темы. Мы будем говорить о суде Христовом или о судилище Христовом. Слово «судилище» в русском контексте имеет негативную окраску. Однако именно это слово использовано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, в русском переводе. И мы... Простите, мы с вами сегодня это будем читать, мы с вами сегодня об этом будем говорить. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И мы с удовольствием читаем ваши комментарии, ну, потому что мы хотим читать, понимать, постигать Библию вместе, для того, чтобы вместе постигать действие Божие и испытывать действие Божие, и для того, чтобы понимать, собственно, чего хочет от нас Бог, что Он нам дал, что Он для нас сделал и чего Он хочет от нас. Я хотел бы сегодня, прежде чем читать ваши комментарии, кстати, полагаю, что и не успею прочитать ваши комментарии, хотел бы немножко перед этим посмотреть на те варианты, которые у нас есть и которые, в принципе, существуют, когда речь идет о вопросе о спасении. Да, вот уверенность в спасении, как к этому подходить, как к этому относиться. И в данном случае я просто перечислю эти варианты. Да, Александр Павлюкевич, спасибо вам огромное. И был я в положении, был я в ситуациях, подобных вашим, и поэтому абсолютно вас понимаю, отлично понимаю, и благодарен вам за то, что вы написали в комментариях. Вот, идем дальше. Те варианты, то, что у нас есть, вот по поводу уверенности в спасении, по поводу уверенности в том, что совершается, в том, что происходит. Давайте посмотрим, что существует, да, собственно, что у нас, если вот мы говорим о людях, ну, скажем так, реально или хотя бы формально верующих, какие взгляды можно увидеть? Дело в том, что вчера, разбирая Священное Писание по материалам доктора Маги, мы разбирали именно взгляды христиан. И все-таки я должен признаться, что доктор Маги здесь не все учитывает. Давайте мы начнем с самого распространенного взгляда. И взгляд этот не христианский. Это отношение неверующих людей, которые при этом хотят быть благочестивыми, которые при этом хотят познавать Господа, которые при этом хотят следовать, хоть как-то следовать за Богом и жить, ну, скажем так, жизнью такого нормального человека. Да, и вот это отношение на самом деле характеризуется следующим. Вот я живу, есть Бог, и потом, когда я предстану пред Ним, Он взвесит мои добрые дела, Он взвесит мои злые дела или плохие дела, и какие перетянут, вот то и будет. Да, если я, в принципе, человек хороший, то тогда, ну, вот это такие, значит, такая картинка сказок, таких средневековых сказок, в частности, кстати, даже не русских сказок, а все-таки скорее европейских или западнославянских сказок, вот, потому что там сильное влияние католического богословия. Так вот, такие весы, да, и, ну, давай посмотрим на твою жизнь. Ну, ты, в общем, нормальный человек, да, вот, все в порядке, ты можешь быть со мной, ты можешь быть в раю. Или нет, у тебя проблема, ты не будешь в раю, потому что ты негодяй. Ну, я так упрощаю немножко, но многие люди на самом деле смотрят на эту ситуацию как раз с точки зрения вот таких воображаемых Божьих весов, о которых, кстати, в Библии нет ни слова. И тогда получается взгляд типа, ну, я-то в принципе неплохой. Ну, смотрите, я не убиваю, я не краду, я не прелюбодействую. Как мне один человек сказал, ну да, говорит, я изменял жене, но это же всего пару раз было. А потом у меня, ты знаешь, тогда у меня такая жена была, которой, как он выразился, и изменить не грех. Я говорю, а сейчас? Он говорит, а сейчас у меня другая. Вот, я говорю, и что? Ну, говорит, ну что, я нормальный человек, все у меня хорошо. Вот дело в том, что мы внутри христианского сообщества можем много спорить об уверенности в спасении и так далее. Но проблема-то такова, что мы на самом деле соприкасаемся именно вот с таким взглядом. Мы отвечаем именно на такой взгляд. На взгляд людей, которые говорят о том, что ну, я нормальный, поэтому я спасусь. Или вот а кто-то ненормальный, он не спасется. Тогда спасение – это функция наших дел. Иными словами, есть некие дела, и если эти дела превышают, добрые дела превышают некую критическую массу, или там, добрые дела больше, чем злые дела, тогда Бог нас спасает. Но тогда не нужен Христос. И такая трактовка, такой взгляд противоречит всему, что написано в Священном Писании. Мы с вами читали эти стихи в прошлый раз, и мы с вами сегодня будем читать много таких стихов, где говорится, например, о том, что наша праведность – это как запачканная одежда, как запачканное белье. Кстати, можно даже переводить, я понимаю, что многие переводчики стесняются так переводить, это не просто запачканное белье, это белье, которое запачкала женщина во время кровоистечения, во время кровотечения. Вот такое белье. Это не просто, ну, я не знаю, там ходили, замаслили. Да, это хуже. В том плане, что это ритуально нечистое также. Так что никакой возможности эту праведность принести перед Богом у нас нет. Значит, этот вариант мы отметаем в принципе. Дальше. Вариант, который бывает очень часто. Человек принимает Иисуса Христа. Он говорит, да, Бог меня спасет. Иисус меня спасет, я буду ему служить, но вот он, если решит меня спасти, то он меня спасет. А что касается того, будет это или нет, вообще говоря, не мне судить. Это Бог сам разберется. Я буду жить с Богом, я буду стремиться, но дальше Бог сам разберется. Но обратите, пожалуйста, внимание на библейские фрагменты, которые говорят о вечной жизни. Причем говорят они в настоящем времени. Вы имеете жизнь вечную, или имеющий сына имеет жизнь. Не будет иметь, может иметь, а имеет. А то, что Господь призывает нас уже сейчас. И то, что мы сегодня, кстати, будем с вами перечитывать, послание к римлянам, 8 глава. «Никто не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе». Вот акцент на то, что это уже дано. И если это жизнь вечная, или если это, как мы сегодня тоже будем читать, спасение вечное, то как оно может завтра закончиться? То есть как может быть ситуация, где с одной стороны я говорю о вечном спасении, а с другой стороны я вижу, что вот я завтра, если буду плохо себя вести, это спасение могу потерять. Правда, должен сказать, что есть немало христиан, которые стоят на втором взгляде, и это не про то, что я не уверен, а про то, что я просто не буду думать о том, спасен я или нет, это в руках Божьих. Вот если невозможно быть христианином и стоять на первом взгляде, ну, то есть думать, что я, в общем, хороший человек, поэтому я спасусь, да, если человек так думает, то он точно не христианин. Но возможно быть христианином и стоять на втором взгляде. Я не задумываюсь о том, получу я спасение или нет. Я стремлюсь это обрести. Я стремлюсь это получить. А есть третий взгляд, который как раз говорит о том, что спасение дается, и это спасение Бог может забрать. Кстати, с моей точки зрения, это самый нелогичный и самый, ну, скажем так, труднозащитимый взгляд из христианских. Да, вот при каком-то условии, при каком-то стечении обстоятельств Бог может забрать спасение. Иногда, например, приводят в пример фараона, египетского фараона, но ведь фараон, сердце которого было ожесточено, и Бог ожесточал его сердце, и он сам ожесточал свое сердце, но он же избранным Богом-то не был никогда. Он стоял рядом, он стоял буквально на подходе к этому, но избрания от Бога он никогда не имел. А, то есть мысль о том, что ну вот мы имели спасение, а потом можем его потерять, ну, с моей точки зрения, опять-таки, кто-то со мной может поспорить, но с моей точки зрения, это самая труднозащитимая позиция. Дальше. Позиция, на которой как раз я и стою, и позиция, которую мы объясняем и показываем в этих наших программах. Эта позиция различает две вещи. Спасение и покаяние. Давайте объясню. Мы имеем жизнь вечную. Когда мы пришли ко Христу, мы покаялись в грехах, мы приняли Его в свою жизнь, и Он даровал нам вечную жизнь. Есть Его дар. Это дар в нашей жизни. И христианская жизнь – это жизнь человека спасенного, но это жизнь человека, который постоянно приходит к Богу с покаянием. Понимаете, если человек упорно грешит, и у него ничто по этому поводу не шевелится, ничто по этому поводу его не беспокоит, ну, тогда вопрос, а христианин ли он вообще? Но при этом, читая первое послание Иоанна, 2 главу, 1 и 2 стихи, мы видим, что даже христиане порой могут согрешать. И мы приходим к Богу с покаянием. И, кроме того, мы делаем Божьи дела, делаем то, чего Бог от нас хочет. Мы любим Бога и видим Его любовь к нам. И вот тогда разделяются две вещи. С одной стороны, это спасение, и спасение потерять невозможно. С другой стороны, это те награды, которые мы получаем за наши добрые дела, по нашим добрым делам. И это во многом зависит также от нашего покаяния. Вот каждый из нас, пришедших когда-то ко Христу, действительно, серьезно пришедших, не просто сделавших вид, что пришли, но пришедших когда-то ко Христу, каждый из нас будет в вечности. Однако будет еще одно событие, и сегодня мы об этом событии очень подробно будем говорить. Это судилище Христово, о котором говорится в 5 главе 2 послания к Коринфянам. И вот это, друзья мои, такой момент, когда нас с вами просветят, обнажат куда больше, чем можно было бы сделать при помощи любого рентгена. Когда станут ясны наши дела, и это не весы спасения на суд, который для неверующих, на суд осуждения, мы с вами не приходим, мы перешли из жизни этой в жизнь вечную. Ну, или перейдем. Но Господь рассудит нас по нашим делам и по тому, насколько мы в этой жизни были верны Ему. И да, кто-то получит награды, кто-то получит, вполне заслуженный, между прочим, упрек. Мы предстанем перед Господом, но будет вот эта вот тяжесть того, ну, а как мы распорядились с нашей христианской жизнью? Как мы распорядились теми дарами, которые даст нам Бог, которые дал нам Бог. Вот опять я понимаю, что не все христиане с этой позицией согласятся. Но это позиция, на которой стоят многие христиане, причем христиане очень хорошие, знающие Бога, любящие Бога. И это позиция, на которой я стою. Это позиция, с которой написаны те материалы, которые мы с вами читаем. И это позиция, которая находит, с моей точки зрения, полное, абсолютное подтверждение в Библии, в Священном Писании. И эту позицию мы с вами излагаем, эту позицию мы с вами представляем. Вот, и дальше еще один взгляд, к сожалению, очень популярный и очень опасный. И вот этот взгляд есть среди христиан, и опасность его я здесь не могу переоценить. Я сказал, очень опасный. Этого слова «очень» в данном случае недостаточно. Взгляд этот заключается в том, что спасение, которое мы получаем и которое невозможно потерять, да, сторонники этого взгляда считают, что спасение невозможно потерять, Это такая страховка для вечной жизни. Иными словами, я получил спасение, теперь я могу жить как угодно. Теперь я могу делать то, что угодно, все, что угодно. Ну, потому что, ну, Бог же, Он милостивый, Он все равно меня примет по своей любви. Он все равно меня примет по своему расположению ко мне. И да, ты, ну, знаете как, мы покупаем, ну, или мы, у меня такой страховки нет, но кто-то покупает страховку, страхование жизни. Ну, вот, а есть еще и страхование вечной жизни. Так, к сожалению, такой подход, такой взгляд, он может быть озвучиваемым, он может быть неозвучиваемым. Этот взгляд сегодня очень популярен. Мне доводилось слышать проповеди, которые совершенно конкретно, не стыдясь, этот взгляд провозглашают. Ну, типа, а позаботился ли ты о своей вечности? Ты можешь позаботиться об этом прямо сейчас, если ты выйдешь и покаешься перед Христом. И тогда не остается ничего про христианскую жизнь. И тогда огромный пласт Священного Писания – со страхом и трепетом совершайте спасение свое, например, да? И те тексты, которые мы с вами сегодня читаем, это все у нас повисает в воздухе, потому что совершенно непонятно, что с этим делать. Какой остается страх и трепет, если ты получил спасение, и это такая страховка? Вот проблема этого взгляда заключается в том, что мы или люди, которые этот взгляд проповедуют, вводят людей в заблуждение. Человеку излагается не христианство, а какая-то, ну, упрощенная и, скажем так, даже искаженная версия. Смотрите, мы с вами сегодня будем говорить о соотношении дел и веры. И будет такая здесь иллюстрация. Я, наверное, немножко забегу вперед, потому что это будет уже сегодня в программе, но я все-таки это озвучу. Вот до рождения и после рождения, до нашего рождения свыше, до того, как мы придем ко Христу, до того, как мы обратимся с нашим упованием ко Христу, дела в нашем спасении не имеют никакого значения абсолютно. Человек не может сказать, ну да, я, конечно, во Христа не веровал, и Христос для меня, ну, просто учитель, но дела-то я хорошие делал, поэтому вот он мне это зачтет. Не зачтется мне. Нет, не зачтется. Не зачтется никак. Вот дела к этому отношения никакого не имеют. До обращения, до покаяния. А вот после покаяния дела имеют самое непосредственное отношение к нашему спасению. Вот там как раз, да, мы совершаем спасение. Потому что наше обращение ко Христу – это начало пути. И Бог ставит нас на этот путь. Жанна пишет о том, что вот когда наша уверенность в спасении – это наша готовность довести дело до конца. Наша готовность пройти путь до конца. Нет, не так. Простите, пожалуйста. Уверенность в спасении – это не наша готовность довести путь до конца. Уверенность в спасении – это Божья готовность довести нас до конца этого пути. Это не про то, какие мы молодцы. Это про то, сколь велик наш Бог и сколь велика Его любовь, сколь велика Его милость к нам. Вот про что уверенность в спасении. Я хочу очень вам посоветовать найти, кстати, на многих ресурсах вы это найдете, по-моему, это есть на Предании, на Православии, на православных ресурсах даже это есть, книжка нашего коллеги, нашего брата во Христе Сергея Худиева. Такая брошюрка, он написал ее, наверное, лет 20 назад, если не раньше. Называлась эта книжка, и называется эта книжка «Об уверенности в спасении». И там как раз очень подробно эти вопросы разбираются. Сергей Львович неоднократно подчеркивает, подчеркивает несколько вещей. Во-первых, он подчеркивает, что уверенность в спасении – это не страховка. Это не вот то, что мы с вами сказали как заключительный взгляд, как тот взгляд, который, ну, вот, людей уводит. Да, он уводит в ересь на самом деле. Нет, это не то, что я покаялся, теперь можно делать все, что угодно. Во-вторых, уверенность в спасении – это не уверенность в своей силе. Это уверенность в том, что тот, кто начал в нас доброе дело, совершит его даже до дня Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 1 глава. Это уверенность в Боге. Это не уверенность в нас. Если бы уверенность в спасении была сосредоточена на мне, то никакой уверенности у меня бы просто не оставалось. У меня нет такого основания внутри, нет ничего во мне такого, что сказала бы мне: «Ой, слушай, у тебя все будет круто, у тебя будет все замечательно, ты обязательно спасешься». Нет, это про Бога, это про Божью любовь. В связи с этим прочитаю вопрос, он кажется на другую тему, на самом деле тут очень похожее основание. Наталья Пыжук спрашивает, она говорит о том, что апостол Павел много терпел от иудеев, и он говорит о том, что конец закона Христос, он проповедует Евангелие Иисуса Христа, но зачем же он пришел в Иерусалим для того, чтобы исполнить закон? И именно исполняя закон, он вошел в храм, и именно там его арестовали, именно там его и взяли. Зачем он это делал? Зачем он перед иудеями исполнял закон, если он отлично понимал, что конец закона Христос, и проповедовал он именно Иисуса Христа? А я вам скажу, зачем. Прочитайте 9 и 10 главы послания к римлянам. Апостол Павел любит иудейский народ. Он любит тех, кто является его братьями и сестрами по плоти и крови. И он готов был сделать все для того, чтобы эти люди услышали о Христе, для того, чтобы эти люди получили спасение. И когда любовь мы с вами учитываем, когда мы с вами понимаем, что это такое, тогда у нас не будет механического, механистического такого толкования. Вот весь этот вопрос об уверенности в спасении нельзя сводить просто к какой-то механике или просто к юридической истории. А Господь любит нас. И Он, простите, пожалуйста, и Он хочет от нас ответа. Он хочет от нас ответа любви. Вот это важно помнить. Это важно учитывать. И мы с вами можем сколько угодно делать категории каких-то таких, да, мы можем подразделять, там, один взгляд, другой взгляд, третий взгляд. А вопрос, отвечаем ли мы на Божью любовь? Вот для нас это что? Юридическое решение, весы или наш ответ на любовь Бога, которая обращена к нам? Давайте обратимся к Господу в молитве. И будем с вами вместе читать Священное Писание. А комментарии сегодня ваши почитать не успел, но я думаю, что в следующем выпуске мы это обязательно сделаем. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы молим Тебя, направляй нас и помоги нам открывать Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе вовек. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 960-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся сегодня с молитвой, пожалуй, к самому трудному, самому загадочному фрагменту Священного Писания. Мы находим эти слова в послании к евреям, 6 глава. И да, мы с вами молимся, чтобы Бог дал нам возможность понять это место Священного Писания. Я еще раз скажу, здесь не идет речь о людях, потерявших спасение, потому что весь этот фрагмент не о спасении, а о покаянии. Я перечитаю 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя говорим так». Или можно также переводить: «Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии в том, что касается спасения», или «в том, что связано со спасением». И да, конечно, со спасением связаны именно наши добрые дела. Да, есть место для добрых дел, потому что мы будем судимы перед судилищем Христовым именно на основании добрых дел. Иногда спрашивают, а где же вы берете в Священном Писании эту мысль о судилище Христовом и о добрых делах? Основное место – это второе послание Коринфянам, 5 глава. Я бы хотел перечитать 10 стих. ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, Павел пишет «всем нам», а он обращается к христианам. Значит, всем христианам должно явиться перед Христово судилище и дать отчет по нашим делам. С другой стороны, есть суд Белого престола. Это суд, описанный в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Вот это как раз суд, на который не приходит тот, кто верует в Иисуса Христа. Апостол Павел говорит в послании к евреям о необходимости дел христианской жизни. Об этом мы читаем в 7 и 8 стихах. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Важно, чтобы земля была плодородной. Ровно так же важно, чтобы и наша христианская жизнь была плодородной. Я хочу обратиться к некоторым параллельным местам для того, чтобы подчеркнуть важность дел в учении апостола Павла. Прочитаем послание к Титу, 3 глава, 5 стих. Апостол пишет своему молодому ученику, человеку, которого он наставляет в вере. И Павел пишет о Христе. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». И из этого стиха можно сделать неправильный вывод, что дела в понимании апостола Павла не важны. Но давайте спустимся вниз буквально на пару стихов и прочитаем 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Добрые дела не определяют спасение. Иными словами, мы спасаемся не по добрым делам. Однако, когда человек уже стал чадом Божьим, когда он уже спасен, вот тогда дела приобретают огромную важность. Они действительно являются неотъемлемой частью христианской жизни. И более того, они подтверждают факт нашего хождения с Богом. Если вы христианин, то вы непременно должны и жить по-христиански. Одно время ученые спорили, что важнее или что является определяющим – наследственность или окружение человека. И знаете, один мой семинарский преподаватель сказал об этом так. До вашего рождения, конечно, определяющей является наследственность, но когда вы уже родились, определяющей все-таки является ваша окружающая среда. Давайте об этом подумаем в применении к христианской жизни. Пока вы еще не родились духовно, пока вы еще не стали Божьим чадом, ваши дела несущественны для спасения. Богу эти дела не принесешь, потому что Он говорит, что человеческая праведность перед Ним как запачканные одежды. Но не принесете вы Богу свое грязное белье. Да, Он принимает грешных людей. Однако делает Он это на основании искупления во Христе Иисусе. И если мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, то тогда мы становимся Божьими детьми. Мы можем прочитать об этом, например, в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, дела никоим образом не способствуют нашему спасению. Однако, если вы уже спасены, то вы будете показывать добрыми делами перед всем миром, что вы действительно искуплены для Бога. Раз вы христианин, это обязательно проявится. Именно это будет принесено на суд. Если христианин так и останется духовным младенцем, если он будет отпугивать людей от Христа, а не приводить ко Христу, тогда можно быть уверенным в одном – никакой награды в таком случае не будет. Давайте мы с вами перечитаем 6 главу послания к евреям с 4 по 6 стихи. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». И вот мы с вами подходим здесь к самому главному, к сердцевине этого отрывка. И невозможно отпадших опять обновлять покаянием. Слово «отпадших» по-гречески «парапесонтас» от глагола «парапепто». Интересно, что это слово не означает «духовное отступление». Есть другое слово, которое используется в этом смысле. Это апостасия, отступление. А вот слово, которое используется в послании к евреям, означает именно споткнувшийся или даже упавший. Слово это использовалось и в других местах Священного Писания. Например, использовалось оно применительно к Иисусу Христу. Конечно, не в духовном смысле. Речь там шла о том, как Иисус пал на землю для того, чтобы помолиться. Это 14 глава Евангелия от Марка, 35 стих. Но есть в Священном Писании также и духовные падения, после которых человек все-таки встает. Бог обновляет его, и человек идет дальше. Ну, например, Петр отрекся от Христа. Он упал, причем упал духовно, но он не потерял своего спасения, и он не был потерян. Господь Иисус молился, чтобы вера Петра не погасла. Еще один яркий пример – это Иоанн Марк. Помните, тот самый, который потерпел серьезное духовное поражение во время первого миссионерского похода, когда он был вместе с Павлом и Варнавой. Более того, Павел не хотел даже его брать во второй поход. Павел фактически сказал: «Мне этого человека больше не надо». Однако Иоанн Марк был нужен Богу, и Бог дал ему еще одну возможность. И в результате даже Павлу пришлось менять к нему свое отношение. Об этом во втором послании к Тимофею, 4 глава, 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». И вот эти слова о нужности Марка апостол Павел написал уже в конце своей жизни. И смотрите, ни Петр, ни Иоанн Марк не потеряли свое спасение даже после того, как они потерпели серьезное поражение в жизни и служении. Спасение их не было потеряно. Однако в своей жизни они реально много потеряли. Представьте себе, например, что потерял Иоанн Марк, который мог бы сопровождать апостола Павла во втором и в третьем миссионерском походах. Давайте вернемся теперь к посланию к евреям, 6 глава, 1 стих. Было совершенно конкретное потенциальное падение, от которого апостол Павел предупреждает своих читателей. Апостол Павел говорит с ними о покаянии от мертвых дел. Он говорит не о спасении, а именно о покаянии. И, кстати, об этом проповедовал также Иоанн Креститель. «Покажите достойный плод покаяния», — говорил он. И в данном случае также идет речь о свидетельстве покаяния. Покаяние — это ведь не просто, когда человек прольет несколько слезинок. Покаяние — это не просто эмоциональное действие. Покаяние — это когда человек меняет направление всей своей жизни, обращается к Иисусу Христу каждый день. Многие из еврейских христиан стремились вернуться к жертвоприношениям в храме, и автор послания предупреждает их об опасности такого поворота. Да, до прихода Христа каждое жертвоприношение указывало на его пришествие. Однако после того, как Христос пришел и умер на кресте, то, что Бог заповедовал в Ветхом Завете, стало грехом. Понимаете, эти люди жили в переломный момент истории. Еще вчера они приходили в храм и приносили жертвы, потому что Бог так заповедовал. Ну а теперь, после прихода Христа, это стало для них не только ненужным, это стало недопустимым. И если бы вы сегодня попробовали принести жертвы, то вы фактически тем самым отрицали бы искупительную жертву и смерть Иисуса Христа. Вы снова распинали бы Христа. Вы бы тем самым сказали, что его жертва, принесенная 2000 лет назад, не имела действия, и вы приносите новую жертву за грех. Это значило бы, что вы не верите в его смерть и в жертву умилостивления. Вы не принимаете его искупление. И вот нашей жизнью сегодня мы либо распинаем, либо прославляем Христа. Сегодня мы либо живем по вере, либо живем, снова распиная нашего Спасителя. Особенно, когда кто-то пытается вернуться к закону Моисееву, стараясь его исполнить. Это серьезное дело, если человек откатывается назад. Хочу еще раз обратиться к этому слову «отпадших». Здесь не написано, если они отпадут. Помните, как мы говорили с вами в прошлый раз о предположении, что речь здесь идет только о возможности или вероятности? Нет, написано просто «отпадших». То есть были люди, которые таким образом отпадали. И когда они отпадали, их уже невозможно было вернуть к покаянию. Почему? Давайте вернемся к 6 стиху 6 главы послания к евреям. «И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Этих людей невозможно обновить покаянием, потому что они продолжают свое отпадение. Они продолжают свое упорствование. Здесь идет речь о плоде нашего обращения. Это очень серьезно, когда человек принимает Христа, но при этом упорно продолжает жить во грехе. Человек остается духовным младенцем и тем самым отрицает все, что с ним произошло во Христе. Апостол Павел говорит о том же самом в первом послании к Коринфянам. Прочитаем еще раз 3 главу 11-12 стихи. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из...» И дальше, смотрите, перечислено 6 материалов. «Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Мы не просто уповаем на Христа, как наше основание. Мы строим на этом основании. И строить можно из разных материалов. Из чего же вы сегодня строите? Знаете, огромное количество современной церковной и христианской деятельности строится как раз из сена и соломы. Мы умеем организовывать, устраивать. Но будут ли люди в небесах, которые смогут сказать о вас вашей жизнью, вашим свидетельством? Вы передали мне Божие Слово. Помните, Павел говорил, вы должны бы уже быть учителями, а вы остаетесь младенцами. И знаете, меня очень радует, что сегодня все больше и больше людей действительно проповедуют Божие Слово. Это хорошо. Давайте доносить Божие Слово. Будем благословением для других людей. Из чего же вы строите? Чем же вы занимаетесь? Реальным делом или пустым начетничеством? Понимаете, даже вокруг Божьего дела можно развести совершенно бесполезную, ненужную суету. И, конечно же, строительство из дерева, сена и соломы совершенно бесполезно, потому что в результате все сгорит, ничего не останется, все погибнет. И именно об этом Спаситель говорит и в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Давайте прочитаем стихи с 5 по 7. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И помните притчу о сеятеле? Семя, упавшее на добрую почву, приносит плод в 30, 60, 100 крат. И, конечно, мы хотим, чтобы был этот плод. Но что, если ветвь не приносит плода? Тогда Христос срезает, удаляет такую ветвь. И я полагаю, что Он делает это и сегодня. И я на практике вижу, как Бог отрезает эти ветви. Людей, которые, кажется, были замечательными христианами, даже служителями, но внутри оказывались гнилыми. Недавно как раз я говорил с человеком, у которого именно такая история. Когда-то он был замечательным служителем, молодым, подающим надежды пастором. Потом он развелся с женой, он нашел себе другую женщину, при этом он продолжал служение. Но он увидел, что в служении нет благословения. И он бросил служение, но продолжал жить в грехе, продолжал жить в блуде. И человек этот стремительно уходил от христианской жизни. Мы недавно с ним общались. Это разочарованный человек. Он говорит: «Да, я надеюсь на Божию милость. Да, я надеюсь на Божию благодать. Но жизнь я себе поломал. Понимаете, сегодня уже мало кто помнит имя этого пастора, этого некогда подававшего надежды молодого служителя. Из-за его греха, из-за его непослушания все сгорело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же внимательно и чутко нам нужно относиться к нашей христианской жизни. И сами по себе мы тоже на это не способны. Нам нужно признать, что Он – лоза, а мы – ветви. И чтобы была жизнь, она должна исходить от Него, то есть от лозы. И вот тогда действительно будет настоящий плод. Это Его плод, а мы оказываемся только инструментом в Его руках. Вот именно об этом здесь и идет речь. И от падших, или и упавших. Невозможно этих людей возвращать к покаянию. Да, такой человек может сколько угодно плакать и сокрушаться. Но он потерял свое свидетельство. Это свидетельство уже никак не вернуть. Я хочу вернуться к истории того пастора, о котором говорил несколько минут назад. Знаете, я не ставлю под сомнение, что этот человек спасен. И ему на самом деле очень больно в связи с тем, что он натворил в этой жизни. Я вижу также, что это очень одаренный человек. Однако еще раз прочитаем послание к евреям, 6 главу, 6 стих. «И от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Понимаете, если этот человек скажет: «Я хочу снова обратиться ко Христу, Боже, измени мою жизнь», «Я готов ходить с тобой, я готов быть послушным тебе», то обновление все же возможно. Однако этот человек вспоминает о прошлом, но не хочет ничего менять в настоящем. Он снова своей жизнью распинает Иисуса Христа. В данном случае речь идет о людях, которые распинают Христа своим непослушанием. Однако всякий раз, когда вы пытаетесь добавить дела к данному Богом спасению, ровно как и всякий раз, когда вы говорите, что вы Божие дитя, но при этом живете как чадо дьявола, всякий раз, когда такое происходит, вы снова распинаете Сына Божьего. Потому что Он пришел, чтобы дать вам совершенное искупление и живущим вас Святым Духом дать вам силу, чтобы вы жили для Бога. И автор послания к евреям приводит также аналогию из сельского хозяйства. Об этом 7 и 8 стихи. Есть земля, которая производит злаки, и эти злаки вкусные и питательны. Но есть также земля, которая производит тернии и чертополох. Она негодна и близка к проклятию. И это как будто Господь говорит человеку: «Ты негодный, твои дела близки к проклятию». И да, мы можем услышать это от Христа. Полагаю, что кого-то из вас это удивит. Но когда мы предстанем перед Христом, есть опасность того, что мы услышим: «Да, ты будешь в вечности, потому что ты уповал на меня, но дела твои близки к проклятию. Ты спасен, но как головня из огня». И я считаю, что надо об этом говорить. Да, это непопулярное сегодня учение. Гораздо популярнее тихая, успокаивающая музыка, добрые стихи, известные фрагменты из Евангелия от Иоанна, 14 глава и 22 Псалом. Да, все это нужно, все это необходимо. Но, друг мой, вы ведь однажды предстанете пред Богом. И поскольку Он вездесущ, вы перед Ним уже сейчас стоите. И Бог может отвергнуть ваши дела. Апостол Павел, подходя к концу своей жизни и служения, говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Апостол Павел ожидает получить этот венец. И он знает, что венец также уготован людям, возлюбившим явление Иисуса Христа. Это не про спасение, это про награды, которые мы получим в вечности. И апостол Павел обращается к евреям, к своим читателям, и он надеется, что эти люди уже не будут больше младенцами во Христе. Он надеется, что они действительно будут возрастать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Послание к евреям, 6 глава, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Дело и труд любви сами по себе не спасают. Однако, если вы спасены, то именно за эти дела Бог вас и вознаградит. Да, как мы уже говорили сегодня, добрые дела имеют огромное значение в христианской жизни. Однако они не определяют наше спасение. Читаем 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». И действительно, это тоже очень важно, чтобы ревность к христианской жизни у нас была до конца, чтобы мы не ослабевали, чтобы мы не относились к этому примерно так, что ну вот, получили спасение, и можно дальше ничего не делать. Продолжаем читать и читаем 12 стих. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Христос дал нам немало обетований или обещаний. И эти обещания исполнятся в нашей жизни, если мы будем верны. Читаем дальше 13 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Человек, дающий клятву, клянется чем-то, что больше этого человека. Но нет никого и ничего, что было бы больше Бога. Поэтому Бог клянется самим собой. Читаем дальше 15 стих. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». Авраам был долготерпелив, и он получил обещанное. Обещанное дается, когда мы долготерпеливы в нашей вере, в нашем доверии к Богу, в нашей жизни, в нашем послушании. Когда мы ходим с Богом, когда мы возрастаем в благодати, в познании Бога, и познание Божьего Слова ведет нас к возрастанию в уверенности. Читаем 16 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Люди клянутся тем, кто больше их самих. И Бог клянется не солнцем, луною или звездами. Бог клянется самим собой». Читаем стихи с 17 по 19. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Что же это за две непреложные вещи? Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 глава, о четырех вещах. Мы это с вами в прошлый раз уже читали. Здесь же речь идет о двух непреложных вещах, которые включают в себя все четыре. Во-первых, это смерть и воскресение Иисуса Христа. Во-вторых, это Его вознесение и ходатайствование. Прочитаем 20 стих. «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Помните, что Аарон был первым из первосвященников, но он никогда не был предтечью, а Иисус был и есть. Он прошел этот путь первым. Ну и дальше автор будет говорить о Мелхиседеке. И он надеется, что его слушатели и читатели не будут младенцами, что они вырастут, что мы также вырастем. Ну и мы с вами продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья!
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.